Глава 12. Космический ужин. Толя помог Леночке перетащить чемодан из первого отсека в третий, сам занял отсек номер 2 и пошел в салон. Там уже сидели вокруг низенького столика все, кроме Леночки. Она была в душевой кабине. Ее ждали минут 10. Наконец она явилась, причесанная и умытая. Колесников ушел в коридор, вернулся, положил на стол и открыл небольшую пластмассовую коробку. «Вот вам ужин! Разбирайте!» В коробке лежали небольшие тюбики в красную полоску, точно такие же, в каких выпускаются кремы для лица, краски для художников или паста для чистки зубов. Толя, хотя и прочитал тысячи книг о космических полетах и сам летал на близкие планеты, все же был слегка огорошен и не сразу протянул руку. Первая бросилась к коробке пухлая рука Жоры и ухватила сразу 2 тюбика. «Брать только по одному», — сказал Колесников. Жора огорченно бросил 2-й тюбик в коробочку, и его взял Алька. Жора покрутил тюбик в руках.
«Так ведь он... его же и цыплёнку не хватит».
«А тебе должно хватить», — весело сказал Толя. «Ты же не птица, которая с утра до вечера должна что-то клевать. Ну и...»
«Ну и дальше понятно». Рассмеялась Леночка, отвинтила крышечку тюбика, поднесла ко рту, выдавила желтую колбаску и попробовала на вкус. «Ничего, есть можно».
Тогда Жора решительно сунул в рот свой тюбик и так нажал пальцами, что все содержимое его мгновенно исчезло.
«Прекрасно!» — он зажмурился от удовольствия. «Удивительно! Мне бы еще один! Я ведь крупный! Нельзя же давать столько, сколько и только!»
«Можно», — сказал Колесников. «Они очень питательные. В них и витамины, и белки, и жиры, и углеводы. Через неделю Толя от них поправится и примет нормальный вид.
Ну а тебе, Жора, давно пора остановиться в весе. Следующий получишь на завтрак».
«Ой, сколько ждать. А чай на звездолете полагается?»
«Потерпи». Колесников ушел с пустой коробкой в коридор, вернулся, поставил на столик ту же коробку, уже не пустую, и подчеркнуто вежливо сказал: «Пожалуйста». И ребята взяли по крошечному кувшинчику с какой-то густой бурой жидкостью. И опять Жора не вытерпел.
«Ну что это? Мне одному мало выпить все эти кувшинчики. Взяли меня, так кормить как человека. Когда я однажды летал на Луну, нам давали по хорошей порции осетрины, черную икру, жареную перепелку и торса».
«Ты до сих пор не можешь понять, — сказал Колесников, — что мы летим не на Луну, а в тысячи раз дальше, и складские отсеки нашего звездолета загружены очень легкой и питательной пищей, чтоб хватило на всю дорогу».
«Не горюй, Жора, — сказала Леночка. — Вот прилетим на первую планету и так там наедимся. Вдосталь, верно, ребята?»
«Нет, неверно, — вспылил Жора.
До него вдруг дошло: нельзя так больше, нельзя, они ведь смеются над ним, нельзя даже думать о пище, потому что стоит только подумать о ней, ребята каким-то непонятным образом сразу догадываются. Наверное, его мысли отражаются на лице.
«Сами можете наедаться, можете хоть лопаться, а мне что? Плевать мне на еду».
«И давно это?» — полюбопытствовал Алька. «Это же величайшая новость! Наш Жора — человек грандиозного, астрономического, а точнее космического аппетита, стал равнодушен к еде». «Ты не шутишь? Не оговорился?»
Жора покачал головой, надулся и опустил глаза. Ребята мгновенно осушили свои кувшинчики, и Колесников объяснил, что это чай, вернее, это жидкость, заменяющая чай, прекрасно утоляет жажду и по своему действию равна чуть ли не целому самовару, из которых в древности пили чай, и что над изобретением состава этой жидкости, бодрящей и питательной, несколько лет работала большая группа ученых Академии питания. «А теперь, — сказал Колесников, — слушайте приказ по звездолету: телеэкраны в салоне и в отсеках не включать».
«Почему? — спросил Алька.
«Потому, — ответил Колесников, — я не могу каждому все объяснять. Давайте условимся, ребята, не будем задавать лишних вопросов».
«Это почему же? — спросил Толя.
— Опять почему? Слушайте меня, я все знаю и не желаю вам плохого. С Колесниковым вы не пропадете».
«Ты в этом так уверен? — опять спросил Толя.
— Ага,
Колесников подмигнул Леночке. «Вам, ребятки, сильно повезло со мной».
«А, по-моему, нисколько», — не унимался Толя.
«Скажи, ты знаешь, что такое тумблер?»
Колесников улыбнулся, а Толя слегка нахмурил лоб.
«Нет, а что это?»
Колесников расхохотался.
«Ну вот, не знаешь элементарных вещей, а набрасываешься на меня».
«Быть бы мне главной у вас», — вмешалась в разговор Леночка. «Уж я распорядилась бы, замучила бы вас приказами. Колесников, немедленно полить цветы. Звездин, прочитать лекцию об умственной деятельности комаров и сороконожек. Горячев, протереть иллюминаторы и написать маслом портрет неустрашимого Колесникова в пилотском кресле. Жора, пока другие выжимают свои обеденные тюбики, станцевать и спеть что-нибудь веселое. Ничего? Согласны?»
В салоне раздался хохот.
«А теперь, ребята, всерьез», — сказал Колесников. «Надо еще договориться о графике вахт в рубке управления. Лена освобождается и может идти отдыхать, а мужчины останутся».
«Ой, я и правда устала», — Леночка зевнула. «Сегодня столько было всего. Только не ссорьтесь. Ну, пока, мальчики».
Она вскочила с кресла, махнула им рукой и скрылась в отсеке номер 3. Толя из-под лобья посмотрел в маленькое деловое лицо Колесникова. Тот кратко разъяснил, что с завтрашнего дня он откроет краткие курсы по обслуживанию и вождению звездолета, что хотя корабль идет к любой намеченной ими планете автоматически и сам уклоняется от встречных метеоритов или каких-нибудь других попадающихся по пути небесных тел, но при ручном управлении надо многое знать. Разбираться в кнопках, клавишах, в сигналах и при необходимости уточнять или даже резко менять курс.
«А я... я тоже буду стоять на вахте?» — внезапно спросил Жора.
«А почему же нет?» — посмотрел на него Колесников.
«Или хочешь увильнуть?»
«Ничего я не хочу. Ведь я...»
«Точка!» — прервал его Колесников.
«По отсекам! Спать! Сегодня моя вахта до утра!»